Глава 11. Корабль выдержал очередное испытание. Утром волны стали поменьше, и сильный шторм, и преследователи остались где-то позади, а корабль продолжал плыть на юго-запад так быстро, как мог. Мели здесь встречались редко. Элла находила их и показывала Рыжику. Россыпей кристаллов или таинственных пещер он нигде не заметил. На берегах двух небольших островков, мимо которых они проплывали, тоже были лишь серые камни и несколько веток, выброшенных штормом. Оставив Эллу в покое, парень поднялся на палубу с таким грустным лицом, что Борису и так все стало ясно. Рыжик осмотрел горизонт и подошел к штурвалу. «Полагаю, нырять не будем?» — спросил Борис. «Пока нет, но впереди еще много мелей. Меня беспокоит другое. У нас еды примерно на пару недель осталось. Из-за войны и преследователей мы воды с трудом успели набрать. А на обратном пути ведь посложнее будет. Ты прав. Я тоже думал об этом. Но в порт нам нельзя. На крайний случай у Коли сеть есть, чтобы рыбу ловить. Думаю, что скоро нас снова догонят. Надо хоть какой-то еды купить, чтобы на возвращение до Звериных островов хватило», — продолжил мысль Рыжик. «Только на этот раз пусть Элла на корабле останется, на всякий случай. Кстати, Борис, а в местных фруктах вы разбираетесь? Можем на каком-нибудь необитаемом острове собрать и потратить на это целый день? Уж лучше купить, но побыстрее». До начала своей вахты Рыжик так и не нашел ни одного повода нырнуть в холодное море. Зато небо прояснилось. Тяжелые серые тучи сменились большими белыми облаками. Волны тоже стали поменьше. Плавание снова стало приятным и почти безопасным. После обеда Элла уже с Борисом рассматривала окрестности в поисках камней или еды. Несколько рыбацких деревень, которые лежали на небольших островах, достаточно близко от курса, были слишком бедны, чтобы предложить что-то. Вечером, чуть южнее, Элла нашла остров с такой же бедной деревней, как везде, зато с пещерами. В одной из них, посреди высокого почти отвесного утеса, выходящего в море, Борис заметил сросшиеся средние и мелкие, почти прозрачные кристаллы с розовым и желтым оттенками. Ни в одной пещере фиолетовых или красных не было, а мелких камней разных цветов встречалось довольно много. «Уверен, что ради них стоит рисковать?» — спросила Элла. «Они ведь не больше пары серебряных монет стоят».
«Снизу не забраться, а сверху на веревке я Рыжика могу спустить», — ответил Борис. «Море там глубокое. Если свалится, выживет. Только много времени на это уйдет. Пойдем на палубу, с ним посоветуемся».
«Пойдем. Может, снова что-то странное придумает». Они поднялись на палубу. Вечернее солнце приятно согревало. На небе много облаков было, только на севере. Если бы не опасность встречи с каким-нибудь флотом, можно было бы расслабиться и отдыхать. Элла показала Рыжику ту пещеру на утёсе и еще несколько, где кристаллы были совсем мелкие. Борис рассказал свой план, но парень не спешил соглашаться. Падать с такой высоты, даже если это должно быть безопасно, ему совсем не хотелось.
«А на глубине под утёсом ничего интересного нет?» — спросил он.
«Там слишком глубоко», — ответил Борис.
«Ты сможешь прямо сейчас разрушить вот этот камень так, чтобы примерно половина отвалилась?» — показал Рыжик на выступ размером с кулак на стене пещеры.
«Далековато, но можно попробовать. А почему прямо сейчас?»
«Как раз потому, что далеко. Удар будет слабым, весь утес не развалится». Элла попробовала сделать это. Камень отвалился вместе с песком, в который превратилась область удара. После этого Рыжик попросил ее подбросить камень лишь чуть-чуть, чтобы отбить волшебный кристалл от скалы. Чуть-чуть оказалось мало,
а бить сильно не хотелось, чтобы не сломать. Вместо этого Элла применила разрушение прямо под кристаллом. Вот после этого слабенький удар легко его отбил.
«Я могу сбросить его в воду, но там ведь глубоко», — напомнила волшебница.
«А ты сбросишь тогда, когда будем проплывать рядом. Если не поймаем, я за ним прыгну в воду. Все же не с утеса падать, и времени меньше уйдет. Если все равно там будем, я с местными поторгуюсь», — решил Борис. «А тебе, Элла, лучше из каюты не выходить».
«Согласна. Мне прошлой прогулки вполне хватило», — кивнула девушка. «Тогда я попробую в пещеру сходить, если местные не будут возражать», — сказал Рыжик. «Мелкие кристаллы нам тоже пригодятся».
Деревня лежала на пологой стороне острова. «Такие же бедные лачуги, и почти нет мужчин, как и везде», — заметил Борис. «Но попробовать поговорить стоит». Элла убрала волшебство, и корабль пошел к деревне с естественным ветром довольно медленно. Местные заметили его издалека и отправили навстречу лодку. «Доброго здоровья!» — крикнул Борис, когда они подплыли достаточно близко. А Рыжик опустил парус. «И вам того же!» — ответил старик из лодки, пристально разглядывая путешественников и их корабль. «Есть у вас на продажу еда, которая долго хранится, вроде сушеной рыбы или фруктов?»
«Рыбы нет, а фрукты собирать некому. Старики, женщины и дети остались».
«А если сами соберем?»
«Придется в горы лезть. Если проводнику заплатите, собирайте сколько хотите».
«Это долго. Может, хотя бы мелкие волшебные кристаллы имеются?»
«Никогда о таких не слышал».
«У вас пещер много, а в них иногда можно встретить камни блестящие. Бывают полупрозрачные, разноцветные или вообще прозрачные».
«Такое есть. Только из наших никто туда и за деньги не пойдет. Там змей, пауков и прочего ядовитого много ползает. Бывало, нападали даже на тех, кто близко подходил. Если сами в пещеру полезете, держать не будем».
«Ну что, готов рискнуть жизнью?» — повернулся Борис к Рыжику.
«Пожалуй, откажусь. А где другие острова с пещерами поблизости искать, не подскажете?»
«Не так уж поблизости. Но на юге есть место гиблое. Там и скал, и пещер много. Не только на островах, но и под водой. А те подводные скалы много кораблей разбилось. А есть там то, что вы ищете, или нет, я не знаю.
Спасибо, что предупредили. Поплывем туда, хоть издали посмотрим. Кстати, за то, что у вас на груди, в городской лавке могут серебряную монету дать. Конечно, если торговец сюда приедет, то намного меньше», — сказал Борис и скомандовал своим. «Отправляемся на юг». Старик сжал в кулак прозрачный камень, висевший у него на шее, на простом шнурке. Он бы и так не продал его даже за золото, но чужак и не пробовал купить. «Странный он», — подумал старик и погреб к берегу. Корабль завернул за утесы. В нужном месте Элла сбросила из пещеры сначала простой камень, чтобы посмотреть, куда упадет, а затем отбитый заранее кристалл. Рыжик остался в одних штанах и прыгнул за ним. Его не было довольно долго. К счастью, Элла догадалась осветить кристалл, так что парень его хорошо видел, но еле успел схватить. Рыжику едва хватило дыхания, чтобы всплыть. Борис бросил ему веревку. Дождавшись, когда он заберется наверх, Коля сразу поднял парус, а Элла наполнила его волшебным ветром. В каюте Коли Рыжик переоделся в сухую одежду, согрелся и снова стал к штурвалу. Местный мальчишка, который случайно оказался на вершине утеса, не мог подойти к опасному краю. Он не видел, что именно происходило внизу, зато хорошо увидел паруса какого-то флота на горизонте. Он поспешил в деревню сообщить, что с севера идут корабли. С помощью волшебства Элла тоже увидела преследователей. В отличие от мальчишки, она прекрасно рассмотрела их флаги и грустно сказала Борису:
«Они снова быстро нас нашли. Это не может быть случайностью. Их волшебник должен видеть очень далеко, чтобы делать это раз за разом.
Тогда давай максимальную скорость на юг. А с уловом будем разбираться, когда Рыжик освободится.
На закате к острову подошел флот преследователей. Путешественникам повезло. Старик побоялся выходить в сумерках в море, и им пришлось посылать на берег свою лодку, чтобы расспросить о корабле и о том, зачем он здесь останавливался. Как только лодка вернулась, преследование продолжилось. Капитан не мог понять, зачем шпионам просить еду здесь, если кругом много портов, и почему их интересуют именно мелкие волшебные кристаллы. «Наверное, это специально, чтобы сбить меня с толку», — решил он. Коля сменил Рыжика у штурвала. Тот первым делом попросил Эллу очень аккуратно разрушить остатки скалы, которые она отделила вместе с кристаллами. Парень успел и поесть, и отдохнуть, прежде чем она закончила. Теперь девушка была очень уставшей, зато на кристаллах не осталось ничего лишнего.
«Можем продолжить завтра, если ты устала», — предложил Борис.
«Сначала послушаем, что будет дальше», — ответила она. «Дальше надо проверить, волшебные они или нет», — ответил Рыжик. «Все сразу? Может, сначала хотя бы самый большой отломить?» — предложила Элла. «Как тебе удобнее. Я думаю, что они довольно хрупкие, поэтому надо разделять очень осторожно. Ты, конечно, уже прекрасно справляешься с тонкой работой, но можно и подождать. А что тебе мешает проверить все сразу?» «Я и так уже проверила, что мне они не подходят. Но волшебная сила в них есть».
«Тогда замечательно.
Я выброшу ненужный песок, а ты можешь отделять все, что посчитаешь нужным. Вот в этой миске. Крошки, осколки. И все очень мелкие кристаллы мне нужны будут завтра. Так что не выбрасывайте их».
«Только нас предупреждай, прежде чем делать что-то странное», — обеспокоенно сказал Борис. «Сейчас мы едва уходим от преследователей, а у тебя ведь не обязательно что-то более сильное получится».
«Я знаю, поэтому на самых мелких и буду экспериментировать». Элла допоздна аккуратно отделяла кристалл за кристаллом, пока смогла получить два самых больших. Рыжик к этому времени уже спал. Девушка замотала миску с кристаллами, чтобы не рассыпались от качки, и тоже легла спать. Утром погода снова начала портиться. Волны стали больше, а небо затянуло низкими серыми тучами. Рыжику было трудно сдержать любопытство. Поэтому он сразу после завтрака пошел на палубу. Не самое приятное место во время сильной качки, но он видел, как устала вчера Элла, и не хотел мешать ей отдыхать. Вместо этого он взял меч в ножнах и начал им махать, как учил Борис. Устал он быстро и просто сел на палубе у штурвала, думая о том, что ждет их впереди. Позже Элла сама пришла на палубу и сказала:
«Рыжик, я проверила оба кристалла, которые удалось отделить. Волшебство я почувствовала в обоих, но слабые они или просто мне не подходят, сказать трудно. Этого вполне достаточно. Теперь надо отделить самый большой из оставшихся, а остальные сделать жидкими».
«Я понял. Ты хочешь сам сделать большой кристалл», — догадался Борис. «Но ведь не все кристаллы волшебные».
«Как это не все?» «Это правда. В нашем мире много драгоценных камней, но волшебные только некоторые из них. Поэтому они так ценятся», — подтвердила Элла.
«Что же делает их волшебными?» «Этого пока еще никому не удалось узнать. Ладно, пошли, попробуем сделать большой кристалл. Ведь мелкие нам все равно не нужны».
Элла отделила кристалл чуть больше горошины, а остальные сделала жидкими. Как только все в миске превратилось в однородную жидкость без воздушных пузырьков, Рыжик аккуратно положил туда отделенный перед этим кристаллик и принялся наблюдать. Постепенно жидкость загустела, но так и осталась просто лужицей в миске. Парень подождал, пока она загустеет еще сильнее, и вылепил из нее, как из глины,
красивый шестигранник с острым, как у карандаша, концом. Масса все еще оставалась вязкой и немного растекалась, поэтому ему приходилось много раз переворачивать ее с грани на грань. К радости Эллы он делал это молча. Получался камешек, как настоящий, только мутный. Миска-то, в которой он лепил, была не идеально ровной, а шершавой. Рыжик понял свою ошибку и оглянулся в поисках чего-то гладкого. Конечно, это меч. До идеального блеска поделку довести не удалось, но она стала полупрозрачной, а местами блестящей. Казалось, что камень уже затвердел окончательно, но парень продолжал поворачивать его на мече, пока от этого не начал появляться характерный звон удара камня о металл. Он осмотрел изделие на свет, сосредоточился, и перед ними появилось изображение палубы с высоты примерно 0,5 метра. Довольный результатом, Рыжик протянул камень Элле. «Я уже убедился, что он волшебный. Теперь надо сравнить его с теми двумя, которые ты отделила раньше. Зачем? Главное, что он волшебный. Они теперь оказались меньше его. Если и волшебная сила у них будет меньше, значит, можно таким же образом не только восстановить кристалл Федора, но и сделать другие побольше. Если нас подслушивают, лучше этого не обсуждать. Я просто попробую их сравнить, а выводы делай молча», — строго предупредила девушка. Она долго проверяла каждый из камней, а затем сказала: «Мне они почти не подходят. Результат зависит от моих усилий, а не от камня. Можешь забрать все три себе».
«Я понимаю, что Борис прав. Разматывать твою руку не стоит. Я попробую приложить эти три снаружи, а ты проверь, изменится ли что-то». Они долго проверяли, что получится с такой добавкой, но никаких изменений Элла не заметила и сказала: «Мне уже надоело. Экспериментируй на себе. Могу дать платок, чтобы к руке примотать. Если ты сам будешь высматривать новые кристаллы, вот тогда мне действительно будет легче. Ты и так много сделала. Спасибо, что согласилась помочь». До своей вахты Рыжик прикладывал кристаллы к руке в разных положениях, цеплял на шею и даже клал на голову. В результате он просто повесил их на шею в мешочке. Не потому, что так лучше, а потому, что так было удобнее с ними ходить.